написано, рукопись, это папина рука. И то, что есть, здравствуйте, это вещи, которых папа рассказывал и говорил нам в Хануку. Тут есть также комментарии на Халель. В Хануку мы говорим все. Мы говорим весь Халель в Хануку. Также то, что, и как папа комментировал, эти места в псалмах. И также стихотворения, которые мы читаем в Хануку. Мой папа очень любил стихотворения. Он даже, когда был молодой, немножко писал на иврите стихотворения. Но мама их всех сожгла. Не потому, что она имела что-то против папы, а просто потому, что когда папу взяли и посадили в тюрьму, маме кто-то прибежал и рассказал, что его папу арестовали. Это был 51-й год. И мама понимала, что если что-то найдут дома опасное, вы понимаете, как будто подозрительно минимально, а папа непонятно ли выживет. И мама просто, у нее даже не было времени, она понимала, что еще минуту кто-то придут с обыском. И все, что она думала там на иврите, что-то подозрительное, она все просто взяла в печь и сожгла. И среди них были также папины стихи. Он писал их на иврите, и поэтому, понимаете, мама даже, у нее не было времени разбираться. А когда папа вышел из тюрьмы, он уже больше не писал. Но у него была такая, и он очень любил поэзию, и также читал, и также сам знал их, и знал их также всех наизусть. Так это то, что в этой книге, если это... Вот здесь «Маосу Шуати», это песня, которая принята петь после зажигания свечей, а также с какими-то комментариями. Так это только немножко об этой книге, и то, что папа говорил про Хануку и думал про Хануку. Так это первым делом, и сейчас также очень приятно, то, что, о чем я хотела рассматривать сегодня, это о том, у нас всегда в Хануку выпадает Рош Ходеш Тевет. Еще немножко, это будет у нас в субботу, будет у нас Рош Ходеш. Мы совершенно немножко до начала месяца. Одна из вещей, которую греки также запретили еврейскому народу, это начинать месяц. Кидуш Ходеш, это начало месяца, была одна из трех вещей, которые греки запретили еврейскому народу. Это был Кидуш Ходеш, обрезание и соблюдение субботы. А Кидуш Ходеш — это понятие нашей летописи. Это понятие того, что мы знаем, какой год, какой месяц. И также все понятия наших праздников. В момент, когда у нас нет Кидуш Ходеш, когда мы не начинаем месяц, и не знаем, когда первая дата месяца, автоматически у нас нет 15-й даты месяца. У нас нет даже 25-й даты месяца. 25-я дата — это имеется в виду Ханука. И тогда мы просто не имеем никаких праздников. Это просто разрушается все праздники еврейского народа. Поэтому они запретили, этим они разрушили и праздники, и также запретили соблюдение субботы. Поэтому я рассматриваю первым делом про Рош Ходеш. Кроме того, что это была одна из вещей, которую греки запретили, это также вещь, которая всегда выпадает в Хануку. И если вы знаете, первая мицва, которая была дана еврейскому народу, как народу, хотя мы еще были в Египте, мы еще даже не вышли из Египта, это было начало месяца. Поэтому вообще понятие того, что у нас есть месяца, и как начинается каждый месяц. И поэтому, в какой-то мере, символика еврейского народа. Как Раши говорит, Тора должна была начаться не с Брэшит, а должна была начаться Мяходеш Азалахэн, с того, что у нас начинается первый день месяца. И мы, может быть, сначала я смотрю немножко, что такое месяц, а потом я смотрю, что такое наш месяц, это месяц Тевет, и какая его символика. Месяц в иудаизме – это символика еврейского народа, и это также в какой-то мере символика женщин. Но я сначала смотрю еврейский народ. Вы знаете, что луна, она не имеет свет совершенно. Луна, она только отражает свет кого-то. И это символика также еврейского народа. Мы губка, другими словами. Понимаете, я могу это назвать луна, я могу это назвать губкой. Понимаете, что это? Что делает губка? Она все впитывает, она не видит ничего своего. Еврейский народ точно так же. И Всевышний нас создал, что мы были луна, а Всевышний был, если можно так сказать, солнце. Он светит, и что мы делаем? Отражаем и передаем мир. Но так как мы губка или луна, где мы не оказываемся, мы точно так же себя ведем. Даже если мы будем среди Египта, мы станем самые египтяне. Если будем в Германии, что мы будем отражать? Немецкую культуру. Если мы оказались в России, что мы начали делать? Отражать русскую культуру. Если мы были в период Хануки, что мы начали отражать? Греческую культуру. Понимаете, это наша такая вот, это наша сила и это наша слабость. Это натура еврейского народа. Это вот нас Всевышний так создал. И поэтому заметьте, даже пример, который, если вы возьмете, и у меня нет ничего против никакой нации, я просто беру как пример. Если возьмете Азербайджана, и он будет жить 20 лет в Москве. Возьмете еврея, и он будет жить 20 лет в Москве. через 20 лет еврей станет москвичом. А азербайджанин, короче, через 20 лет останется азербайджанином, да, и мусульманином. Понимаете, что я пробую рассмотреть? Это вот такая, у каждого народа есть своя суть, а вот еврейская суть, это вот что мы луна. Поэтому вы знаете, все, что связано с луной, это всегда символика еврейского народа. Луна также, она не имеет одну величину. Есть моменты, когда кажется, что еврейский народ сгинул, ушел, все, его нет вообще. Нет луны. Через какой-то момент что с вами происходит? Мы рождаемся. А если вот когда мы расцветаем, и тогда мы ощущаем себя слишком хорошо и очень высокомерны, и что сразу на завтра происходит, мы начинаем уменьшаться. Луна, как вы замечаете, говорит устное предание, даже когда солнце днем видно на небе, даже когда солнце видно, луна тоже бывает блекло видна. Но когда приходит царство луны, солнце никогда не видно. Значит, если еврейский народ царит, никого другого нет. А если другие народы находятся, мы все равно как-то видны, и мы также есть. Поэтому первая лица, которую еврейский народ получил, это была луна, потому что это мы. Только то, что мы должны делать, как я подчеркнула, это отражать Всевышнего, а не отражать всех подряд. А мы на всякий случай что делаем? Значит, у нас есть черта характера, и эта черта, она в нас, как вы спросили, это мы. То есть мы можем ей пользоваться позитивно, мы можем ей пользоваться негативно. Сдержаться и время, не отражать, это нелегко, потому что это наша слабость. Мы любим всех отражать. И также, как вы знаете, луна – это также символика женщины. В иудаизме мужчина – это солнце, а женщина – это луна. И вы можете заметить, что женский цикл – это какой цикл? Это лунный цикл. И все, что связано с луной, она всегда рассматривается как вещь, которая связана с женщиной. И луна – это также еще одно понятие. Это то понятие, что мы не можем никогда себя вести. Есть люди, которые не хотят быть гибкими. Они считают, что вот они такие. И они всегда должны быть только такие. Вот солнце, оно все время только такое. А луна, как вы знаете, каждую минуту меняется. Есть у Рабнахмана Брессера даже такая притча, что кто-то взял и решил луне сшить одежду. В иудаизме одежда – это понятие качества. Потому что качество – это как вы должны себя вести к людям. Это какая-то самая ваша наружная часть. И они посмотрели зимой на Луну, ей так холодно, и зябко, и темно. И они взяли меры Луны и сделали ей одежду. Потом, через некоторое время, они поднялись заново, чтобы взять вторую мерку. Примерить – это хорошо или нет. Но, как вы знаете, что сделала Луна в это время? Изменила свои габариты. И надо было все сшить заново. И тогда они взяли и поднялись заново. И шили новую вещь. И вот так до сегодняшнего дня что они делают? Делают пример. Как это? Пример. И потом приходится все перешить заново. И это, конечно, притча. Как вы понимаете, это совершенно нелогично. Это понятие того, что мы не можем всегда ходить в той же самой одежде. А мы должны все время проверять, наши качества подходят ситуации или нет. И вот если я себя измерила в одной ситуации, если я окажусь в очень похожей ситуации, на завтра я не могу себя вести точно так же. Я должна все время быть осторожной, проверить, это подходит к этой ситуации новой или нет. Это только немножко о Луне, и сейчас я рассмотрю то, что связано с нашим месяцем, месяц Тевет. У нас в иудаизме каждый месяц имеет свой орган, имеет свою букву и имеет какое-то свое качество. Может быть, только чтобы это было немножко логично, я немножко рассмотрю, как это относится к органам и как это относится к буквам. Органы у нас есть для месяца, у нас может быть, я объясню, как это происходит. Вы помните, что Всевышний, когда сотворил нас, говорится, что он сотворил по своему образу. И поэтому любая вещь в мире сотворена по образу Всевышнего. И поэтому каждый раз о любой вещи можем говорить, как будто как о нашем теле. Конечно, когда мы не говорим и не считаем, что у Всевышнего есть рука или нога, это понятие, если я показываю такую вещь, это не имеется в виду рука, что-то показывает, символика. Силы. Понятно, как это или нога? Это не рука. Это не имеется, уже я имею в виду именно рука с пятью пальцами. Каждый орган имеет какую-то символику. И вот эти символики, они какое-то проявление, как Всевышний себя проявляет в мире. Мы даже, когда говорим, скажем, о правительстве, мы говорим о главе правительства. Это не имеется в виду, что это просто, как дети любят рисовать, понимаете, голову, которую посадите на стол президиума. Это имеется в виду, кто находится и заведует всем. Так также, когда мы говорим, поэтому любая вещь в иудаизме, она идет и сравнивается по органам тела. Мы рассматриваем месяца, у нас есть две руки, две ноги и почки. Это, если видите, это шесть органов, и это символика шесть месяцев лета. лето. Я к ней не отношусь, потому что мы сейчас мы зимой, а не летом. Как вы понимаете, почки – это то, что очищает организм от жидкостей. Летом – это то время, когда что мы делаем в основном? Пьем. И, конечно, когда я говорю о почках, это имеется в виду почки, это имеется в виду вещь, которая символизирует этот воздух. А зима – это все, что связано с полостью желудка. Зимой все хотят что делать? Есть. Спать и есть. А почему-то люди считают, что еда греет. И если мы рассматриваем о желудке, у нас есть желчь, у нас есть желудок, у нас есть кишки, у нас есть печень и селезенка. Я сказала, тут 5 органов, они у нас делятся на 6, потому что у нас также есть, мы говорим о двух понятиях типа желудка. Но так как это не, мы сейчас не говорим о месяце желудка, поэтому я не вхожу в это. Наш месяц – это месяц печени. Месяц, который еще немножко будет. Тевет – это печень.
Кислев? Кислев – это печень. Тевет? Огонь?
Я не знаю, где стоять, поэтому я так убежала. Я понимаю, тут все вот вещи хорошо. Я убегу сюда. Я извиняюсь, у меня нет ничего против вас. Я просто боюсь эти две штуки. Эти двух штук. Извините. Так у нас печень в иудаизме, значит, она месяц Тевет, следующий месяц, его символика это печень. А месяц, который был, его символика кислев, его символика был желудок. Теперь печень в иудаизме, у него есть несколько сторон. Одна из вещей, вы знаете, что на иврите называется кавед. Кавед это значит на иврите в переводе тяжело. Если мы возьмем, у нас есть, тяжки считается, что есть 3 самых главных органа в человеке. Это мозг, сердце, и всегда спор, что важнее, и даже в какой момент решается смерть человека. Когда это клиническая смерть, или я просто говорю, насколько это важные органы. И в иудаизме считается также печень. Вы знаете, то, что очищает организм от всех шлака и всех ядов. И также она символика крови. Очищает кровь и создает кровь. И в иудаизме у нас есть кого-то 3 понятия. И любой человек из нас состоит из этих 3. Это понятие разума. У нас есть понятие эмоций и чувств. Есть понятие страсти. Если вы заметите, у животных 3 органа. Голова, которая символика размышления. Сердце, что это символика эмоций. И печень, что это символика, начинается кровь, они находятся на одном и том же уровне. А человек, который ходит на 2, у него происходит, что голова, сердце и печень на совершенно разных уровнях. И даже есть точная градация. Голова должна быть выше всего, следующая должна быть эмоции, а на самом низком уровне должны быть, мы не можем без печени, но печень не может быть раньше. Если вы знаете, что эти люди пользуются слишком много своими страстями, если это алкоголизм, если это наркотики, орган, который больше всего поврежден в таких ситуациях, это печень. Вот тоже кого он очищает, и он символика в иудаизме страстей. И тогда, если вы составите аббревиатуру, это уже на иврите такая хитрость, если вы составляете эти первые буквы этих 3 слов, вы получите слово «мелех». «Мелех» на иврите значит «царь». Это у нас «муах лев кавид». А если вы поставите эти буквы наоборот, как будто как у животного, или на таком же уровне, или вверх ногами, у вас или получится клюв, что это ничего, или слово «калем», «калем» значит уничтожение. У человека, у которого эмоции, страсти выше всего, это вот человек, который, как, там, не знаю, когда он алкоголик, или когда у него есть криз, так это называется, в наркотиках, он может все уничтожить. Но видите, такая вещь называется «калем», уничтожение. Туда-га-ба. Что это?
Лемех.
Лемех – это кто не знает, что с собой делать. Это примерно даже как келев. Келев – это еще хуже. Келев – это когда печень находится в самом начале. Келев, на иврите, это собака. Это когда у нас сначала печень, а потом сердце. Без головы вообще. Вот без разума. Потому что у собаки есть сердце, у него есть эмоции. Вы знаете, оно защищает. Но у него все немножко... Это не человек все-таки. И у нас есть случай, который, вещь, которую я осматриваю, это фараон. Когда были 10 казней, там говорится, что у фараона то, что произошло, говорится, что сердце фараона ожесточили. Но на иврите дословно, как говорится, говорится «кавед лев фао» – тяжелое сердце фараона. А если мы рассматриваем, что «кавед» – это также на иврите печень, значит, у бедного фараона сердце оказалось в печени. Понимаете, они переменялись местами, и тогда у него вообще нет никакого разума. Понимаете, у него эмоции и страсти на одном уровне, и он не может начать делить и понимать, что с ним происходит. И поэтому они не делают никакие правильные решения. Это вот тяжелый случай, когда такая вещь происходит. И у нас печень, и если у нас также каждый орган имеет какое-то свое, кроме того, что он, то, что я говорю, что он очищает, он имеет еще какое-то, какое-то чувство. И печень, она считается, его чувство, его проявление – это гнев. Кавет – это символика логис. Я даже слышала, что также в других нетрадиционных медицинах, если люди очень злые, это обычно проблема печени. Или желчи печени. Так у нас понятие кавет – это логис. Это вот гнев. И кто у нас символизирует печень в иудаизме, также кого, вы знаете, что печень ее цвет это красный, мне кажется, из всех органов самый красный орган это печень. И вы знаете, в иудаизме кто символизируется красным цветом, это Исав. Так у нас Исав это весь христианский мир. В иудаизме христианский мир и печень это у нас как будто бы то же самое, как можно сказать, то же самое параллель. И первая буква у нас каждый месяц имеет букву, и буква нашего месяца это Айн. Айн. Для этого я должна, конечно, показать, как это оказалось. Я просто беру с первого месяца, что это месяц Нисан. Хотите, я тут нигде не могу даже написать. Значит, если у меня есть. Вы знаете, что на иврите есть 22 буквы, а месяцов у нас 12. Так у меня есть 10 лишних букв. Так я беру 10 букв, отнимаю, не по порядку алфавита, а у нас есть какой-то другой совершенно порядок, почему их отнимаем. Если вы учили иврит немножко, может быть, вы знаете, что есть у нас некоторые буквы достаточно проблематичные, в которых, если ставится точка, они читаются по одному, а без точки по другому. Это называется буква Бегет Кефет. Да, как Бет, Вет, Каф, Хаф, Пей, Фей. Есть у нас, кроме этих трех, еще три. Только эти другие три буквы, они со временем, так как мы были много раз в диаспоре, мы забыли эту разницу. Но, скажем, вы заметили, что на английском та же самая буква может быть Г, и та же самая буква может быть Ж. Как же? Это потому, что она, это еврейская буква Гимель, которая в древние времена Гимель с точкой была, читалась по-другому. Она читалась как Ж. Видите, это сохранилось в латинском языке, а у нас это потерялось. Евреи Йемена, у них это сохранилось. Но мы знаем в грамматике, что у нас таких 6 букв. Это называется Бет, Гимель, Далет, Каф, Пей и Таф. И добавочно, мы кроме этих 6 букв, берем еще 4. Это Алеф, Мем, Шин и Рейш. Я сейчас не объясняю, почему, я только говорю это как факт. Что это? Да, это Шарошки сюда добавляют. Потому что у Земли нет... И у нас это то, что остается, это 12 букв. И эти 12 букв мы просто берем и делим по всем месяцам. Когда я начинаю, первый месяц у нас Нисан, это примерно что-то как апрель. Меня, когда я говорю об этом, я всегда вспоминаю об этом, хотя я совершенно не разбираюсь в знаках зодиака, но если где-то я когда-то видела о том, что говорят о знаках зодиака, всегда начинается с какого месяца? Апреля. Почему апрель? Они обычно начинают год с января. Или, может быть, первый класс начинается с сентября. Понимаете, что происходит? Почему апрель? А еврейский календарь, именно еврейский, начинается с апреля. Это Нисан. Поэтому у нас, видите, поэтому они, как будто бы даже не замечая, делают, у них построен точно так же календарь. И мы тоже начинаем с Нисана, это примерно апрель. И у нас первая буква должна была быть Алиф, но Алиф я отняла. Бет, Гимель, Далет, у меня вот эти буквы с точками. И поэтому у меня получается первая буква Хей. Нисан это Хей. И тогда Нисан Хей, Ия, Вав, Сиван, Зайн. Я извиняюсь, что я не пишу, просто у меня негде это написать. Сиван, Ия, Вав, Сиван, Зайн, Тамуз, Хет, Ав, Тет, Элюль, Юд, Тишрей должен быть Каф, но не может быть Каф, потому что в нем точка, поэтому Тишрей это Лямит. Хешван должен был быть Мем. Мем не может быть, потому что я его тоже отняла, поэтому он будет Нун, Кислев самых, а Тевет Ай. Так я немножко рассмотрю, может быть, про наш месяц та же Кислев, почему он самых, может быть, я это уже говорила в некоторых местах. Вы знаете, что самых это буква, если вы видели, как она выглядит, просто если вы ее пишете, она вот такая круглая. И она у нас символизирует людей, в которых есть самых в своем имени. Это люди, которые находятся внутри, внутри пузыря. Понимаете, что это? Значит, есть люди, с которыми вы разговариваете, и они с вами. А люди, с которыми вы разговариваете, они где находятся? Они закрыты, они в какой-то оболочке. Значит, самых – это символика тех людей, этот месяц также, это месяц вот людей, которые находятся в оболочке. И если мы просмотрим в Танахе, люди, у которых есть в их имени самых, их очень мало. Эстер имеет самых. У него было еще одно имя, Аснат имеет самых. Эстер имеет еще одно имя, Хадаса, который тоже имеет самых. Аснат имеет самых. Ее муж, Йосеф, тоже имеет самых. И единственный из всех 12 колен, кто имеет самых, это только Йосеф. Можете проверить, ни у кого другого нет самых. И что такое самых? Значит, это те люди, которые оказались в очень нехороших, или, можно сказать, в негативных условиях, в духовных очень тяжелых условиях. Когда наружная среда, что хотела сделать? Ворваться в них и смешаться с ними. Это Йосеф, когда у него было испытание с его хозяйкой. Это Эстер, который находится в доме нееврейского царя. И тогда таким людям что надо? Им нужна вот эта оболочка. Поэтому в их именах вы находите вот эту оболочку. Понимаете, этот самых. И то же самое, как вы сказали, Аснат, как вы знаете, это по преданию была жена Йосефа, которая тоже нуждалась в этой охране. Есть у нас еще одна женщина, которая имеет в своем имени самых. Это другое имя Сары. Есть, по одному мнению, ее также звали Иска. И в Иска тоже есть самых, потому что также Сара два раза была забрана в дом нееврейского царя. И поэтому она также нуждалась в вот этой оболочки. Поэтому, смотрите, каждый имеет какую-то символику, и по мнению, почему именно наш месяц Кислев имеет самых, потому что греческая культура, она очень пронизаемая. Так можно сказать на русском? Я говорю правильно? Пронизывающая? Спасибо. Я знаю, что сказала, что это неправильно. Большое спасибо, что вы меня исправили. Значит, греческая культура, она всюду проницает, она пробует всюду войти. Проникнуть, спасибо. Вы даже, может быть, видели, как пишется на иврите Греция. На иврите Греция называется Яван. Она пишется как маленькая палочка, потом более большая палочка, потом совсем длинная палочка. Вы понимаете, что это такое, что вот войти не получается еще раз, не получается еще попробуй. И поэтому тогда греческая культура, она всюду входит. И с ней очень сложно. Поэтому мы не могли никак с ней воевать, и она нас всех пронизила? Пронизывает. Вы понимаете, что имею в виду сказать, извините. Я только извиняюсь, вы знаете, я приехала очень давно, когда мне было 10 лет, и я училась только 2,5 класса. И вот то, что я помню, то я помню. Так извините. Что-то у меня 2,5-летнее образование. На русском, с русским языком 2,5 года. Все. Поэтому, а после этого я только читала, и писать я тоже больше никогда не писала. Ой, спасибо. Если бы вы мне не подсказывали, так у меня, я бы вообще не могла разговаривать. Так я вам очень благодарна, и поэтому, пожалуйста, спасайте меня все время. Так это у нас понятие Греции, которое всюду нам пробует вмешаться во всем. И поэтому только в месяц, который в нем есть, его символика самых, только в нем мы могли как будто бы иметь вот этот панцирь, который мог нас защищать, и поэтому только в этот месяц мы могли победить Грецию. Любой другой месяц мы не смогли бы это сделать. А в этот месяц у нас есть вот такая возможность. Это, в какой-то мере, только я рассмотрела, почему это Кислев, у него буква самых, и почему в этот месяц у нас могла произойти Ханука. Эту идею рассматривает Махараль, Махараль из Праги, он всегда говорит о том, что у нас есть время, и каждое время имеет свою особость. И вещь не может произойти в другое время. Скажем, вы знаете, что весна – это время, когда все рождается, поэтому евреи могли выйти из Египта только весной. Мы не могли выйти в другое время из Египта. И вот то же самое, как в Хану, месяц Кислев, его буква самых, поэтому мы могли только в этот месяц что закрыться? В какой-то мере как-то защищаться от проницаемости греческой культуры. Теперь следующий месяц Тевет, как я сказала, его буква Айн. И буква Айн у нас есть несколько символик. И она первым делом буква, первая буква от имени Исава. Это праотец Хесян. И поэтому она считается следующий месяц, который еще немножко будет, как месяц символика христианской религии. И заметьте, что все самые главные христианские праздники, они происходят в какой месяц? Вот еще немного. Декабрь и январь. А вы знаете, на еврейский календарь, христианский, они же не то же самое. Но это примерно где-то вот в это время, когда день самый короткий, а ночь самая длинная. Примерно тогда у нас происходит Рождество и все остальные христианские праздники. Поэтому у нас, это их сила. И всегда, и как вы знаете, христианская культура, это значит, у нас наш праотец Авраам, который был отец, если можно сказать, монотеизма, вера в единство, от него были два ответвления. Его религия, которая перешла к еврейскому народу, и было одно ответвление, что это христианство, это потомок его Исав, это его внук Исав, и до этого еще одно ответвление, это Ишмаэль, его сын, который отец мусульман. А потом христианство объединилось с греческой культурой, и это то, что, то, что можно назвать христианством. Христианство — это западная культура, греческая культура, плюс монотеизм. Поэтому мы это рассматриваем как Исав. Но Исав, который оделся на Грецию. Просто объясняю, какая-то связь с Ханукой. Ханука — это мы не воевали с христианством, в Хануку мы воевали с греческой культурой. Но греческая культура вместе с Исавом, они потом создали вот то понятие, которое мы называем сейчас христианством. И не только в Хануку мы победили также греческую культуру. И всегда начало месяца Тевет, который будет еще немножко, он всегда выпадает в Хануку. И в какой-то мере есть, кто даже рассматривает, и начало месяца на иврите, вы знаете, как называется? То, что мы говорили про органов, она называется голова месяца. Лош. И первая буква имени Исава это Айн, что это тоже символика как будто его головы. И всегда начало месяца Исава, что это месяц Тевет, его начало месяца всегда выпадает в Хануку. А так как мы в Хануку победили греческую культуру, мы как будто бы этим победили голову Исава. И это то, что нам дает вообще возможность жить и продолжать находиться в этом изгнании. Потому что если бы мы не победили голову Исава, имеется в виду начало христианства, когда мы воевали с Грецией, мы бы не могли выдержать атаку или как говорится, влияние западной культуры, когда мы были так много лет в изгнании в западной культуре. И буква Айн, она также символика еще некоторых вещей. Мы рассмотрим, сколько. Мы сможем одна вещь Айн, как вы знаете, гематрия этого слова, это 70. Это символика 70 народов. И у нас есть предание, что Исав, западная культура, она всегда захочет иметь гегемонию над всеми народами мира. А некоторые народы мира будут с этим не очень согласны. Особенно христианский, мусульманский мир с этим не очень согласен. И как вы замечаете, в наше время мусульманский мир восстает против этого. Ему очень тяжело. Но если вы замечаете, что он все время говорит, это что христианский мир его подавляет. И это у нас тоже рассматривается в устном предании об этом, что вот Исав, он все время хочет все 70 народов взять под собой. Если вы заметите, Ишмаэль, который это другой, это отец мусульман, у него есть те же самые две буквы, как и у Исава. У Исава есть Айн и Шин. У Ишмаэля, как он пишется на иврите, есть также и Айн и Шин. Поэтому они чем-то очень похожи. Они чем-то не похожи и чем-то очень похожи. И может, я сначала рассмотрю, что относится к нам, а потом я рассмотрю, что происходит в наше время немножко. Айн на иврите это также глаз. Без гематрии, просто это слово. Значит, считается, что одна из вещей, которая, значит, символика этого месяца, это что мы сердимся. Потому что Исав считается, что он такой сердитый. Значит, западный мир, вам кажется, что он не агрессивный, а мы считаем, что он агрессивный. Только он пробует себя все время эту агрессию, что сделать? Скрыть. И он им всегда объясняет, почему он так себя ведет, и почему так правильно себя вести. И почему то, что как он себя ведет, это очень хорошо и правильно, и этично. Хотя это по-настоящему совершенно не всегда так. И также, так как этот месяц, это символика вот такого гнева и плохого такого настроения, так одна из вещей, которая может помочь в такой ситуации, это две вещи. Одна вещь — это на все смотреть хорошо. Это у нас понятие глаза. Значит, если айн тува, значит, я могу на всех смотреть и быть уверена, что все меня злят и все делают мне назло. И это вещь, которую я всегда всем рассказываю по очень большому секрету, чтобы вы знали, что вы не настолько важны никому, чтобы делать вам назло. Поэтому вы должны понимать, что вам никто не делает назло. А только все думают только о чем? Своих личных интересах. И поэтому мы должны нашим глазом на все смотреть позитивно. И понимать о том, что все делают это во имя себя, не против нас, и нам тогда все будет намного легче, и мы будем намного менее злы. Потому что если мне кто-то сделал на зло, я очень сержусь. А если мне кто-то это сделал для себя, а он просто имел в виду себя, и просто забыл вообще о меня, а мне это немножко не так меня нервирует. А еще более хорошая вещь, это понять, что у другого есть какие-то очень облегчающие объяснения и обстоятельства, почему он так себя вел. И понимать, что у него не было сил, или он не понял, не заметил, не увидел. И тогда мы не будем намного будем на все рассматривать все более правильно. И еще одна вещь, если мы будем играть с этим словом, на иврите глаз, и то же самое название этой буквы, это айн, это а, айн, вот этот, юд, и потом нун. Если я буду менять буквы, у меня будет слово они. Они это бедный, или если я из юда сделаю вав, это будет также анав, это скромный. Так то, что очень помогает, это когда люди скромны. И если мы немножко более скромно себя ощущаем, нас не все так сильно нервирует. А если мы не скромные, нас, конечно, все нервирует. Как это кто-то посмел меня не заметить или как-то посмел что-то сделать не именно так, как я хотела. А как вы знаете, у Исава это совершенно точно наоборот. И то, что у нас сейчас происходит в нашем мире, мне кажется, это просто невозможно не видеть то, что происходит. Мы находимся в момент, когда у нас цивилизации еще раз начинают входить в столкновение. Теоретически иудаизм считает, что христианская, что западная культура, она, ну, мне кажется, вы видите, что она уже почти заканчивается. И мусульманская культура поднимается. И она в какой-то мере на высоте. И это то, что у нас говорится, что будет перед приходом Машеха. И у нас также говорится в пророках, что когда это произойдет, говорится, что христианский мир не захочет пойти на войну. Должна быть война. Христианский мир что-то не захочет пойти на войну. Будет сопротивляться, не захочет. Но вы видите, он сытый, ему так хорошо. Зачем? И тогда то, что Всевышний сделает, это пошлет мусульман. И мусульманы будут его разъярять. Как это рассматривается в устном, как это написано в книге Хескель, Всевышний, когда животного хотят взять куда-то, а животное не хочет идти, берут его тогда и засовывают в челюсть или в щеки, ему железные какие-то вилы, его так тащат. И у нас так говорится также, что то, что Всевышний сделает, это говорится на самтых и химбель хаеха. Я возьму и засуну в твои щеки вот такие вот железные кого-то штучки, и они будут, и тебе не будет выхода, тебе придется пойти на эту войну. И говорится устное предание, которое комментирует то, что говорится в пророках, что значит эти железные вилы, это имеется в виду мусульмане. И мусульмане будут вот так вот себя разъярять христианство. Для того, чтобы прийти, конечно, на войну и быть здесь, и тут должно все закончиться. И они должны этим дать еврейскому народу. Значит, если вы замечаете, у нас, если можно так рассмотреть, Первая и Вторая мировая война, они дали еврейскому народу Израиль. А Третья должна дать еврейскому народу гегемонию, так можно сказать, над всем миром. И это тоже должно произойти. Если вы замечаете, и христиане, и мусульмане только о чем все время говорят. И кто виноват во всем, что происходит в мире? Почему-то мы. Я всегда считаю, что вы знаете, кто больше всего уважает еврейский народ? Антисемиты. Потому что я себя настолько не уважаю. Я не думаю, что я виновата во всем. Я не думаю о себе весь день. Они думают о мне намного больше. Пожалуйста. Может быть. Да, может быть. Безрат Ашем, все может быть. У нас всегда нехорошее пророчество может... А вопрос был о том, может ли это все произойти без войны. Значит, это... Да. Да, мы совсем не хотим, чтобы это было. Мы вообще в это не заинтересованы никак. И у нас плохое пророчество может всегда измениться. Бенин всегда не умер. Да, это еще одна вещь. Только я тоже хотела рассмотреть это немножко, как рассматривают, и так как мы сейчас находимся в Хануке, это так, как что происходит с царствами, которые еврейский народ должен был быть под властью их. Мы сначала были под властью Вавилона, потом под властью Персии, потом под властью Греции. Это был как раз наш праздник сейчас, когда мы освободились от греческого ига. А потом мы должны быть под властью Рима. Это классическая форма, как обычно рассматривают четырех царств, в которых еврейский народ был под их властью. И так рассматривает также Рамбан. Ибн Эзра, который жил немножко до Рамбана, он жил в 12 веке, он, когда рассматривает четыре царства, они у нас описываются в некоторых местах в письменной Торе, они написываются в книге Даниэль, они описываются еще в некоторых местах, главное место это в книге Даниэль. Он рассматривает о том, что это будет по Ибн Эзра, сначала будет Вавилон, потом Персия, потом Греция и Рим. Так как Рим, как вы знаете, не имел свою культуру. Римская культура это как, какая культура? Греческая. И письменность они переняли также от греков. И поэтому Ибн Эзра рассматривает, что будет Вавилон, Персия, Греция и Рим, и потом арабы. Значит, то, что мы знаем, что арабы будут в конце, это у нас известно уже с, до того, как еврейский народ даже пришел в Израиль чуть ли не. Да, это Ишмаэль. А по Рамбан, он только Ибн Эзра уже умер, поэтому мы не знаем, что Ибн Эзра бы ответил Рамбану. Рамбан, который жил в 13 веке, почти в 14, он, когда комментирует эти же места, он говорит, Ибн Эзра, ты перепутал. И более точно то, что он говорит, ты слишком испугался арабов. Значит, ты кого-то читал устное предание, ты видишь, что будет в будущем, ты понимаешь, что будет в будущем с арабским миром, ты его считаешь, что оно называется царство. Я же говорю о четырех царствах, и тогда Ибн Эзра говорит, арабы, они не царство. Арабы, они дикари. И они будут воевать, когда они будут воевать, не как царство, а как дикари. А эти четыре царства, они будут воевать как царство. Царство имеет армию, царство имеет землю, понимаете, как территорию, на которой воюет. Царство имеет правила игры. Если вы не имеете правил игры, вы не называетесь царство, вы называетесь пиратом. Понимаете, что это? Или разбойники. Что такое царство? Есть царь. И что имеет царь также? Автоматически правила. Поэтому четыре царства имели правила. А последние, это будут арабы, они будут дикари. То есть, когда родился Ишмаэль, он называется Пере-Адам, дикарь. И поэтому будет воевать, как дикарь. И поэтому, говорит Рамбан, это не будет царство арабов, это будет дикарство арабов. Так, так невозможно сказать на русском. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. И поэтому назвать, что мы выйдем в конце под царством арабов, невозможно. И поэтому арабы не входят в четыре царства, они находятся в стороне, они что-то другое. И они считаются параллельно христианскому римскому владению, владычеству. И вот параллельно этого же периода будут у нас в конце и Рим, тоже знать, символизирует греческая, римская культура, западная культура, и в конце также будут арабы, которые будут параллельно ее, и будут, как мне кажется, мы уже это видим. Мне кажется, и мы знаем также, это тоже у нас говорится, что кто будет в главе арабского мира, будут персы. И помню, я вам рассказывала всегда о том, что мой папа, когда он, это было примерно в 30-м году, папа родился в 17-м, ему было как раз 13 лет, когда он это учил в руках. И в устном предании описывается, что когда перед приходом Мащеха весь мир будет дрожать от Персии. И Персия, все будут только говорить о Персии. И что Персия будет у нас кого-то два, как можно сказать, две коалиции, Персия и христианский мир. Если вы читали о истории, или вы помните, может быть, в 30-м году Персия была никто. Россия от нее взяла и оторвала Азербайджан. Англия и Америка делали в Персии все, что они хотели. И это было одно из очень тяжелых испытаний моего отца, как мальчик 13 лет, который читает устное предание, смотрит из окна и что видит? Просто наоборот. Так папа мне это рассказал, когда я тоже была маленькой девочкой. И если вы знаете, тогда единственная страна в Ближнем Востоке, которая имела отношения с Израилем и была в очень хороших отношениях с Израилем, была Персия. Персидский ша, он, если вы знаете, он продавал нам нефть, даже аэропорт в Тегеране построили израильтяне. Куда там были у нас самые хорошие с ними отношения. А папа мне говорит, вы знаете, потом они будут с нами в очень плохих отношениях. Это кажется невозможным. Поэтому часто говорить о том, что будет, если это еще не сбылось, понимаете, только нам мешает. Но нам уже хорошо, если видите то, что написано, мы уже видим на наших глазах, как это уже происходит. Пожалуйста, Сара. О Персии. Это говорится в Яркут-Чимуни. Это Яркут-Чимуни. Я просто объясню, откуда я это рассматриваю. У нас это говорится также в Гемаре. То, что я говорю, написано в Йелькут-Шимуни, это комментарий на Ишаяу, который собран, это очень древние писания, которые писались явно до 500 года нашей эры, может быть, даже и раньше, но явно не после 500 года нашей эры. И они потом были собраны одним человеком, который жил в Франкфурте, его звали Шимон, и он их объединил где-то в 11 веке. В 11-12. Он собрал многие вещи, и мне удобно так читать, вместо того, чтобы открыть 20 книг, я могу открыть одну книгу, и там он собрал некоторые вещи. Поэтому я ссылаюсь на эту книгу. Называется «Ялькут Шимуни», и это его звали Шимон. Но это наследие 12 века явно. Понимаете, как это не книга написана сейчас. И он там говорит в открытом тексте, значит, что будет Персия, о том, как весь арабский мир будет ее бояться. О том, как арабский царь, может быть, это царь Саудовской Аравии, будет не знать, что делать. И еврейский народ дрожит, и Всевышний говорит евреям, почему вы дрожите? Я это все сделал для вас. И ничего не боитесь, все будет очень хорошо. Страхом, да. Значит, это говорится в устном предании, что самый хороший вариант это, что мы отделаемся большим страхом. Но обещать вам, что не будет страха, это я не могу. Вы понимаете, что это? Я, может быть, Шашем Язор, просто, знаете, что прочество, плохое прочество может быть аннулировано. Понимаете, что это? И это... Но так как оно написано, я просто боюсь такую вещь сказать. Но самый хороший вариант, это что мы очень боимся, что есть два стана, они воюют между собой, все летит над нашей головой, потому что будет явно рядом с нами. Мне кажется, вы видите уже что-то все рядом с нами. Да, но это будет не против нас, а между собой. Это самый хороший вариант.
А плохой не надо.
Но чтобы знали, что здесь тоже еще одно предание, что в Израиле это будет самое безопасное место во всем мире будет Израиль. И это говорится в двух пророках. Также говорится в Йоэль, еще в одном пророке, «Ве хар Цион тие плита ва якодиш». И на горе Цион будет спасение и будет святость. Поэтому я не могу сказать, что тут ничего не будет. Я такую вещь не могу обещать. Но что тут будет намного легче, чем в других местах, это я могу 100% обещать. Да, это было у моей мамы, да, это... Они вошли? А, да, и Турция была против. А, да. Нет, ну, это только такая маленькая вещь. Просто если вы сказали, я, может, и скажу. Это было предание моей мамы. Я совершенно не знаю, откуда она это говорила. Но у нее было такое предание из ее семьи, что когда русский флот пройдет Босфор и Дарданеллы, это самый конец. Да. Да. Да, но именно так, как я так говорю, как моя мама говорила, понимаете, я не знаю, там, это было у нее такое особое какое-то, знаете, у каждого есть немножко это в другом стиле и форме. Поэтому, также у нас есть еще одна вещь, это что мы тоже знаем, что у нас, когда были эти царства, у нас они сначала приходят к нам, приходили каждый сам по себе, сначала Вавилон, потом Персия, потом Греция, потом Рим, каждый был очень долгое время, Вавилон был 70 лет, Персия была 52, Греция была 180, а Рим почти 2000. А потом они должны прийти все вместе, только очень быстро. Так вы заметили, что был Саддам Хусейн сначала, это был царь или президент Ирака. Ирак это что такое? Это Вавилон. Потом сейчас персы очень воинственно относятся к нам. А потом должны быть еще греки и римляне, только я не знаю точно, кто они такие. Но просто я говорю по порядку, что должно быть. И у нас также каждая из этих стран, этих царств, они имеют животное, которое их символизирует. Рим, извините, я начну с Вавилона. Вавилон, его символика это лев. Символика Персии это медведь. Лев, он имеет грацию, это называется на русском. Он такой очень, он царь. И он имеет какое-то такое, знаете, когда он даже прыгает, это так очень красиво и изящно. Он имеет гриву. Значит, Греция, мы говорим о Вавилоне. Вы знаете, что были висящие сады Вавилона? Значит, Вавилон имел также культуру, Вавилон имел также какие-то научные находки, открытия, которые он открыл, достижения. А Персия, она неуклюжая. Она, то, что рассматривается, что она сравнивается с медведем. Вы знаете, как выглядит медведь? Вот такой вот косолапый. Это персы. Вы помните, какой перс сделал Ахашверош? Сколько женщин, понимаете, у него все вот такой вот ужасный размах, но вообще без никакой грации. Греция, извините, она тоже рассматривается как что-то похожее на кошку. Она сравнивается с тигром. Что-то вроде из кошачьей семьи. И это понятие, оно рассматривается как азут. Азут называется наглость. Потому что лев и тигр, они такой же силы. Только лев, он царь, и он имеет право на это. А тигр, он без гривы. Он это имеет право? Нам кажется, что нет. Но он такой же сильный. Поэтому, когда я делаю вещь, которая... Я могу это сделать, но я как будто не имею на это права, тогда меня называют тамбой. Вы согласны, что это так? Значит, я делаю вещь, которая как будто не моего статуса. Поэтому Греция у нас, ее символика — это наглость. И это ее символика — это вот номер, это, как сказать, тигр. А Рим, он сравнен с каким-то ужасным животным, который вообще нечеловеческий. Я просто о Риме не говорю, это как будто не связано с нами. И только последняя вещь, это у нас также каждая из наций имеет свой металл. Это Навуходоносор, когда ему снился первый раз сон о всех наций, всех народов, которые будут превращать еврейский народ, ему снился какое-то чудовище такое, такое какое-то чучело. У него была голова из золота, это Вавилон, руки были из серебра. Видите, серебро намного более дешевый металл, и серебро немножко напоминает железо, что это уже серебро, как и железо, это металл, которым им, это не дорогой металл, это уже металл уничтожения. А Греция, и она, это туловище, оно было из меди. Медь, если вы замечаете, то же самое, как я говорила про тигр, он напоминает тоже из кошачьей семьи, но это не золото, это все-таки медь. Понимаете, он отражает, но это не то же самое. А ноги были из железа. Железо — это совсем недорогой металл. И это металл, которым пользуется для того, чтобы убивать. Это уже оружие. И почему две ноги? И почему две руки? Потому что Персия была Персия Мидия. Почему две ноги? Потому что Рим, как вы знаете, потом поделился на Византию и Рим. А в конце пальцы, они будут часть пальцев из железа, а часть пальцев будут из глины. И это понятие того, что потом Греция, потом Рим и Византия поделятся на маленькие государства. Сейчас пока есть G, сколько? G, как она на английском называется? Большая семерка? Должна быть большая десятка. Понимаете, почему я говорю? Почему я говорю десятка? Потому что у нас должны быть 10 пальцев ног. И тогда к этому ужасному чудовищу подойдет маленький камешек, и он как раз подкатится к пальцам. Значит, мы знаем, что Машиах может прийти только в периоде, когда будут уже деления на пальцы. И будут деления на христиан и мусульман. И тогда это чудовище свалится, и этот маленький камешек превратится в большую гору, что это еврейский народ. А маленький камешек — это Машиах. Когда я была маленькая, этим я закончу, я тоже это читала. И все говорили, все комментарии говорят все время о христиан и мусульман. Когда я была маленькая, как вы знаете, не было христиан и мусульман. Был Советский Союз и Америка. И это мне казалось абсолютно нелогично. Я верила в это, но это было мне очень сложно. А мы сейчас в каком времени живем? Когда это есть. Так ведь поэтому для меня, я часто говорю, что я уже не могу говорить, что я верю Всевышнего, а я просто знаю. Вы же видите, то, что я когда-то читала, и было, казалось вообще нелогичным, сейчас это просто у меня на глазах. Так Шашем Язор, что в свечи Хануки, я не говорила о свечи Хануки, я более говорила о символику Греции, Шашем Язор, что Всевышний нам помог, и что мы это все пережили. Как мы пережили Грецию, мы переживем всех так же. Хануку Самеах.
Никакого ожидания нельзя было. Так вот, поскольку на радио Рыка очень много передают всякой, ну, скажем, не очень кошерные вещи, и редко бывает что-то кошерное, значит, на них можно немножечко давить, и тогда будет больше кошерного. Я понимаю, что присутствующим здесь это, скорее всего, не надо, потому что в Барух Ашем у нас есть свои источники. Но дело в том, что, к сожалению, пока большинство русскоязычных евреев в Израиле, к сожалению, еще не входят в наши ряды. Поэтому, значит, один из способов это, поверьте или нет, звонить на радио и просить их. Так очень позитивно, не говорить, ах, вы такие рассеки, и вот давайте нам хаву и все. А очень мило, не стесняйтесь, я часто звоню, меня, наверное, те, которые слушают радио, меня слышат. Вот. Ничего страшного, я в свое время очень на них давила, чтобы они открыли какую-то передачу, какую-то сделали, чтобы с раввинами можно было разговаривать. Я не могу сказать, что это только из-за того, что я звонила, но, знаете, вода камень точит, и вы знаете, есть такая передача «Спроси раввина» раз в месяц. Вот, так вот, очень бы хотелось бы, чтобы хаву как-нибудь тоже приобщить к радио Река. Вот, а для этого туда нужно звонить. Причем звонить можно в открытый эфир в определенные передачи. Например, вот эта передача была с Алоной Бреннер. Алоны Бреннер передача по понедельникам. У них теперь далеко не всегда открытый эфир. В этот раз я была оператором. Переводила звонки, потому что у них сейчас операторов нету, к сожалению, по вечерам. Но иногда кто-то бывает. Плюс еще по средам у Александра Дова гайд-парк. Туда тоже можно звонить. Можно просто звонить на рынок. У меня нету номера телефона. Если кому-то очень надо, вы мне позвоните, я вам разыщу. Можно звонить Дову напрямую и просить. Только просить нужно очень сладко. Да? Ценим, как вы нам столько хорошей информации дальше. Понимаете, да, как надо разговаривать? Как хава разговаривает, да? Вот так. Все сладко, чтобы было. Вот. Тогда нас будут слушать. Потому что, знаете, как когда-то говорили, да, что надо было брать? Телефон, телеграф и почту, да? А сейчас что? Радио, телевидение, интернет. Ну, давайте с радио начнем. Вот. Так что хавочки Коля кого за то, что она так замечательно выступила. И, дамы, не стесняйтесь, звоните туда и поддерживайте, пожалуйста, все это. А это, ну, там по радио Река все время объявляют телефоны открытой линии. Так что те, у кого есть радио, они наверняка это слышат. А редакции телефона у меня сейчас нету. Но если кому-то надо, спросите, у кого-нибудь телефон Сары Липман, позвоните мне. Я вам разыщу этот телефон. Хорошо, Ханука Самих. Думаю, что нам было сейчас что впитать и что пытаться отображать. У нас прекрасно, так сказать, есть пример. Мы продолжаем наш вечер. И сейчас мы хотим предложить вашему вниманию полушуточную, полусерьезную викторину, посвященную теме Ханука. Пожалуйста, мы начинаем. Рабанит Куперман.
Таня Каспане послушала требование принести в жертву языческим богам барана, собаку, свинью, младенца. А, только будьте осторожны! Семь сыновей! Восемь сыновей! Командование еврейскими восстанцами. Восстанцами я так не хочу назвать теперь. Взял на себя его сын Иуда Элазар Шимон Йоханан. Иуда! Во время восстания Хасманеев было принято решение, что во время войны можно есть свинину, не накладывать тфилин, воевать в субботу, пить нееврейское вино. Вау! Да, потомки... Вот это все, я пойду. Да, вы в это видите. Хорошо. Потомки Матадьяу стали царями, президентами, первосвященниками. Царями и первосвященниками. Я понимаю, что вы сейчас хотите проверить, насколько я по-настоящему умею читать по-русски. Еще одно название праздника Ханука. Праздника вечного огня, праздники огней, День Победы Маккабеев, 8 дней света. Правильный ответ, я жду! праздника день. Это называется Хаг Урим Самеах на иврите. Знаете ли вы имена сыновей Матитьяу?
Юда.
Юда. Элазар. Шимон.
Йоханан.
Йонатан. Кто сказал? Кто? Йонатан? Мальцуян! Из 8 дней Хануки 3 считаются особенными. Что это за дни?
Первый, второй и восьмой.
Рош Ходеш. Зот Ханука. Шаббат! Кто сказал шаббат? В этом году это два, потому что шаббат и Рош Ходеш один день. Вы знаете, кто это, Лора? Идемте. Это Гиберет Мендельсон. Почему 8 дней Хануки, почему 8 день Хануки называется днем Зот Ханука? Вот Ханука.
Восьмой.
Тоже потому, что мы читаем Криата Туа Зот Ханука. А не зря. Почему понадобилось 8 дней, чтобы получить свежее масло? Что-то надо было?
Сходить за маслом нужно было 4 дня до дальше.
Кто это?
Это один. Ну что это?
Спасибо. Не попала, не попала.
Не попали? Не
попали. Еще один ответ?
Есть еще, да, очистить.
Да, точно.
Все вместе?
Да, потому что надо было одно объяснение, это потому что во время войны все маслиновые деревья были срезаны, так как партизаны обычно берут и прячутся в лесах и в деревьях. А греки воевали с нами, мы же были партизаны, и поэтому найти деревья с маслинами или вообще масло, надо было идти туда 4 дня, возвращаться 4 дня. А по другому объяснению, если вы знаете, что если кто-то дотронулся до мертвеца, он должен подождать 7 дней, и только на 8 становится чистым. Поэтому надо было 7 дней плюс 1 для того, чтобы масло, которое они сделали, было чистым. Так как все же евреи были партизаны и воевали.
Хавочка, а есть мнение, что вы в Киинды ходили?
Да. Да, поэтому да? Туда было 4 дня и 4 дня возвращаться.
Все, понятно. Куда,
куда? Что означает имя Макаби?
Киин.
Да. Значит, по одному мнению, это слово макевит. Макевит — это молот. По другому мнению, это Мика Моха Бели Машев. И еще одно мнение, это Матитьяу Бен Йоханан Коэн. Да. Пожалуйста. Сколько лет продолжалось восстание Хасманеев? 25? Это сложно. О, вот тебе, пожалуйста. 3 года. Верно или неверно? Верю или не верю, извините. В конце 19-го года в еврейских общинах России во время ханукальной недели было принято подавать на стол большую сахарную голову в память о Юдифе, отрубившей голову Анаферну. Особенно ценили сахарные головы за сахарившего сахарозаводчика, извините, Бродского. Не верю, вы абсолютно правы. Существует различие между с Эвивонами Якова из Иерусалима и Яши из Караганды.
Да, конечно, конечно.
Точно. Вы знаете, а вы знаете, какую разницу? Какую? Мес Гадоля я ша и Мес Гадоля я по. За границей Хануку празднуют 9 дней, так как есть Йом-Тов Шейни. Верю или не верю?
Нет,
вы все очень... Извините. Всего на протяжении Хануки зажигают 44 свечи, включая шамаш.
Да,
вы все правы.
Да, нахон, видишь, не знаю, нахон.
Кошерно или не кошерно? Вот это ханукия, кошерно или нет?
Да.
И она кошерна, если она не выше 10 метров. 20 амот это 10 метров. Кошерно или нет?
Нет.
Почему она не кошерна? Потому что называется как абука. Она не стоит рядом, она стоит как круг, полудугой, и издалека это видно как не кошерна. Почему нет? Нет, это кошерно. Все свечи на том же самом, той же самой высоте, и это кошерно. И... Кошерно или нет? Да, да, кошерно. Кошерно или нет? Да. Кошерно. Ой, извините, что вы... Кошерно или нет? Да. Это вы знаете кто? Это раввин русской армии. Что это? Я его знаю. Это кошерно или нет? Кошерно на той же самой высоте. Кошерно или нет? Кошерно. Ой, извините. Кошер? Нет. Это как полукруг. Это совсем не кошерно. Только извините, кто стоит в последних рядах? Может, вы хотите подойти ближе? Потому что нечестно. У всех первые ряды, они уже все побиты. Скажите, это кошерно или нет? Кошерно. Пожалуйста. Кошерно или нет?
Нет.
Кошерно или нет? Кошерно. Кошерно или нет? Кошерно.
Не кошерно.
Оно пламя, оно объединилось. Ханукия кошерно, но пламя объединилось, и поэтому оно не кошерно. Кошерно или нет? Кошерно. А, я думаю, что это больше, чем 10 метров. Поэтому это не кошерно. Выше 10 метров. Кошерно или нет? Нет. Что это?
10 метров это всего 4 этажа.
Да.
Если зажигать свечку на 9 этаже.
Да, может быть меньше. Кошерно или нет? Кошерно. Расстояние. Тут проблема, что они очень близки. И когда зажигают, это может выглядеть как одно пламя. Кошерно или нет? Кошерно 100%. Кошерно нет. Не кошерно. Кошерно или нет? Кошерно. Кошерно. Высота. Я думаю, что она слишком высоко. Да.
Нет, это не слишком.
Это кошерно? Кошерно. Это кошерно? Да. Кошерно тоже.
Пожалуйста.
Это не кошерно, это полукругом. Кошерно. Не кошерно. Это кошерно, только на цар Балей Хаим. Веселые хануки. Большое всем спасибо. До свидания.
Здравствуйте, меня зовут Эстрина Таня. Пишу стихи очень давно, страшно подумать. Приехала в 90-м году, как многие, но зато как немногие в Тишаба. Соответственно, 25 лет в стране, живу в Иерусалиме. где форшлагами по карнизу дождь колотит века. Я придумала кипарисов, стрельчатые верха. Через щелочку неуюта, форточку сквозняка, не однажды привиделось чудо гранатового цветка. И мерцающая сороконожка антрацитового шоссе, и заглядывающая в окошко горная карусель. Я в клубочек смотала время, далью пренебрегла, взгляд поймал акварельно-лазурные берега, синий шелк прохладный, прозрачный, вновь рожденной волны, под фатой новобрачной утренней тишины. Я добавила острый профиль цапли на валуне, набросала кустистые брови сизых туч в вышине. За утоптанной трубкой бледной бьется, льется издалека бесконечной атласной лентой дорога река. Обегает холмы и горы, сонные берега, обнимает мой белый город стрельчатые верха. Это, конечно, Иерусалим. Когда умер Авзибе Зихноли Враха, вот так, не сразу, через год, у меня получилось совершенно случайно стихотворение в его честь. Такое оно даже не очень серьезное, но тем не менее. «После вашего ухода, говорят, стала новая эпоха, говорят. Помельчали отношения, погрубили выражения, на порядок поколения опустилось, говорят. А когда вы были с нами, говорят, в мире теплилось сознание, говорят. Был порядок в предпочтениях, был острее угол зрения, и законные решения принимались, говорят. Но оставили в наследство, говорят, вы для жизни наши средства, говорят. В это тягостное время оставаться быть евреем. Так Машиаха скорее, мы дождемся, говорят». И до часов цвела земля, стояли дни, как мир, большие. Вот жизнь тогда, которой жили, была. Но бой часов ворвался в свет, и начался подсчет мгновений. С тех пор у нас сплошное время сует. А можно не следить часов, жить по закатам и восходам. Пусть жизнь своим катится ходом, как сон. Но царь часы есть среди всех, в них стрелки Божий ангел движет, и только праведники слышат их бег. Я раскрою вам, дети, огромный секрет, расскажу одну страшную тайну. Здесь, на этой земле, взрослых в сущности нет. Я узнала об этом случайно. В лицах зрелых людей, стариков и старух, узнаются достаточно просто, проступая в ответах, движениях рук, только юноши, дети, подростки. Человек застревает в конкретных годах, кто в 14, кто в 18, но случается, в юных наивных чертах сколыхнется далекая старость. Жалко, жарко споря, кричат два дисканта и альт. Возраст выгладит новые плеши. Баритон и тенор, как в детстве, кричат. Даже темы дискуссии те же. Не мечтайте стать взрослыми, вы уже есть. В эпицентре судеб и событий мы живем в нашей жизни. Сегодня и здесь. Сходу, набело, без репетиций. Однажды моя дочка, это было в 93-м году, значит, ей было лет 10, что-то здесь прочитала и пришла меня спросить, что такое жид. У меня сразу помутнилось в глазах. Я написала такое стихотворение. Не мечталось, не грезилось много пасмурных лет, что ходить, как по саду мне, по священной земле. Ни границы, ни времени у Всевышнего нет. заповедали предки мне свой особенный свет. Не мечталось, не грезилось, не придется учить с малолетства детей моих, как в изгнании жить, как, страдая, гордиться им чистой кровью отцов, как имен и фамилии им не менять для врагов. Слово. Сердце, сколь битое, этим словом дрожит. Дочка в жизни не слышала. Мама, что это жив? Может, это на идише? В русском этого нет. Не мечталось, не грезилось. Много пасмурных лет. Я польщена. Польщена вашим вниманием, и поэтому... Нет, не надо. Хорошо. Нет, там просто маленький рассказ в прозе. Дело в том, что у меня, конечно, не мания величия, но так получилось, что память Рава Зильбера связана с памятью мальчика, который у меня умер. Они умерли один за одним. Сначала мой сын, а потом Рав Зильбер через полгода буквально. Причем я разговаривала с Хавой, ну, уже после много лет. Я припомнила пару дат, и она где-то в чем-то со мной согласилась, что не связаны. Рав Зильбер все время молился за его здоровье. Называется рассказ «Хасидская шапочка». Вот и снова Пурим. Ты кем хочешь быть? Помнишь, как-то в садике я надела тебе полосатый колпачок и голубую атласную курточку Буратино? Этот костюм я шила нашему солдату Шурику, когда он был в твоем возрасте. Длинный картонный нос разорвался, мы обошлись без него. На занятии твоя любимая воспитательница Ирена мастерила с вами клоунские наряды и рассказывала про свиток Эстер. Потом очень хвалила тебя за то, что ты внимательно слушал. Украшенный тобой блестящий колпачок, дома примеряла маленькая Рухама, ты прыгала от счастья. А сегодня кем будешь? Смотри, есть черная бархатная шапочка Хасида, Дарлю понравился другой наряд Шурика, халат и тюльпан Мордехая Аюды. В нем твой брат совсем как еврей этих времен, только бороду приклеить. Вот черный конус колдуна, обклеенный серебряными звездами. Однажды ты был в нем за праздничным столом. Здесь вот фуражка полицейская с настоящей эмблемой. Нет, полицейским тебе не подойдет. Тут еще сомбреро. Рухама в этом году хочет надеть костюм пианино, который я когда-то шила Ализе, ей как раз в пору. А помнишь, как ты смеялся, как папа развозил подарки, надев большую красно-синюю шляпу королевского глашатая? А я положила одну из корзинок со сладостями в кукольную коляску, и ты сам повез ее нашей соседке Яэль. Она так обрадовалась, до сих пор вспоминает. Но больше всего тебе идет эта черная шапочка. Она похожа на большую папину кипу, которую ты так любил примерять на свои золотые кудри. Вот уже шестой Пурим. Я украшаю этой шапочкой твой портрет.
Спасибо.
Да, мы продолжаем наш вечер. И сейчас я хочу пригласить к нам Рабанит Ору Курган, которая многим знакома, кому не знакома. Я думаю, что она сама себя сейчас лучше всего представит. Больше не надо? Хорошо.
Вы ощущаете разницу, как если бы гитара вот так играла?
Кукушку в Эцхайме.
И заставили меня сделать спектакли. Я вообще профессиональный режиссер. Но, понимаете, ну что такое вот спектакль в школе, да, для большого профессионального режиссера? Вы же понимаете, да? А теперь ведь еще, мало того, что не мальчики наши были, так сказать, кошерные спектакли, вы же понимаете. Девочки, школа девушек, школа мальчиков, все были, так сказать, играли свои спектакли. То есть девочки радостно играли роли мальчиков и наоборот. Ну, то есть условность театральная, она уже, так сказать, зашкалила до предела. И надо было срочно что-то такое, чтобы они пели. Если бы они играли, вообще было бы, надо было, чтобы пели. И я, скрипя сердце, значит, думаю, надо что-то написать такое. Я специально хочу вам спеть эту песню, потому что в самом конце я вам спою ремейк этой песни. То есть очень много песен для многочисленных спектаклей, которые, кстати, мы ставили, мы делали, это были каверы, то есть известная какая-то мелодия, и на нее были написаны слова. Но и как бы авторской музыки тоже было много. Итак. Вот которое столетие, как отправились мы в путь, чтобы в мир, закрытый тьмою, света Шема вернуть. В этой битве бесконечной, где добро, зло, кто поймет, через сотни лет страданий, в этом противостоянии наша вера живет. Вновь гора засияет, небеса отворяя, это чудо свершится, к нам Шхина возвратится, и послышатся скоро звуки флейты кинора, и осветит просторы золотая менора. В разобщении и рабстве проходили года. Нам осталось от еврейства только пятая графа. Все обычаи чужие нам родные стали. Но сквозь мрака бесконечность огонек от тонкой свечки освещает путь домой. Теплый мрамор ступеней помнит шаг поколений, шаг евреев потоков, шаг царей и пророков. И к создателю мира наш народ возвратится и сотрет все обиды, царь из дома Давида. Наши беды растают, менора засияет золотым этим светом. Земля будет согрета.
Можете мне одним куском в конце аплодировать? Я понимаю, что руки у народа болят травмированные пахальными этими прицельными бросками.
Не-не, вот тут бутылка, не надо, вот я ее принесла. И, а плейбеки не работают. Отлично, значит, на концерт будет короче. Конечно, можно считать это песней греческого хора, а можно считать это песней гитеры, которая это пела в спектакле. Когда для детей, то греческого хора, когда для взрослых, то гитера. Итак, фрагменты спектакля. Поет женщина греческая. Не то, чтобы я. В лунном сиянии ветер играет, ценности Греции он обдувает. Спорт, философия, театр и пение все улучшает. Пища, варенье в моря волнений плавает тело. Главное в жизни, чтоб тело
тела. Бег, приседание, тазом вращение. Все улучшает пищеварение. Многие спросят, а что там после смерти? Только могила, вы мне поверьте. Все эти вопросы и вот все эти сомнения плохо влияют на пищеварение. Дети, я Фета, мы были неправы, но тем не менее все кричат браво. Мы победили по определению. Ну, как делишки с пищеварением?
Браво!
А еще Ханука, при всем веселье-то своем, на самом деле события фактокальные были тяжелые, такие трагические. А я вообще все больше пою какие-то песни грустные.
Тоненькой свечки пламя метнулось, жизнь за мгновение верь. Перевернулась, и как монета вниз покатилась, жизнь за мгновение переменилась. Плакал ребенок и улыбался белый огонь, в небеса поднимался. Жизни монета в маленькой ручке, в пламени света скрипки созвучья. Многие лета вечность входящим тем, кто пытался быть настоящим. Многие весны тем, кто пытался, кровь под ногтями, но не сорвался. Образ, отблеск огня, о любви говорящий, отблеск пожара, любви настоящий. В пламени света скрипки созвучья, жизни монета в маленькой ручке. Кто я и кто ты? Вихря вращение в горсть чечевицы, перемещение высветит пламя. Кто я и кто ты? Третьего храма видно ворота, высветит пламя. Кто я и кто ты? Третьего храма видно ворота.
Мне как-то странно показала стихи, это, его зовут этого поэта Давид Клигер, но у него в том сонме таких стихов и песен, которые он поет сам, были стихи, которые мне понравились, и я сделала песню. Нет? Ну, пока да. Итак, есть две баллады. Одна баллада, вообще то, что вы сейчас слышали, мы сейчас слышали о том, насколько это праздник Ханука связан с ассимиляцией, да? И вот песня, это называется «Баллада об единственном сыне», в реально произошедшее когда-то событие.
Шел по стране 19-й год. Дымом и смрадом дышал небосвод. Власть поднималась и падала власть, чтобы подняться и снова упасть. Ветер с разгоном ударил в окно. В городе было от флагов красно, а в синагоге молился раввин. Был он тогда в синагоге один. Только промолвил он «Шма Исраэль», дверь синагоги слетела с петель. Черная куртка и черный наган. Эй, мракобес, а ты органам сдан? Лампа, наган, приготовленный лист. Перед раввином суровый чекист. Он да и грустно сказал: «Вижу, раввин, я, ты меня не узнал». «Ну, почему же?» — ответил раввин. «Ты, Ария Лейба, единственный сын. Не было долго в семействе детей. Он поделился бедою своей. Плакал, просил, чтобы я у Творца вымолил сына у тех у отца. Помню, я долго молился, и вот вижу, что сын Ария Лейба живет. Где же хваленая мудрость твоя? Птицей слетела в чужие края. Ребе, молитвы свои бормоча, вымолил ты для себя палача. Знал, что рискую, ответил старик, но делать, что должно, я в жизни привык. А жертвою быть или быть палачом тут каждый решает, а Бог... Лампа, наган, приготовленный лист. Долго смотрел на раввина чекист. Черная куртка, звезда на груди. Дверь приоткрыл и сказал: «Уходи». Улицей снежной проходит раввин. Улицей снежной проходит один. Толь под ногами, толь над головой крутится, вертится шар голубой.
Это я просто корябаю на гитаре то, что вот мы пока не можем включить.
Не играют мониторы вот эти?
О, немецкая, немецкая. Баллада о немецком солдате Эрвине Блохе.
Орг-Урган.
Немецкий солдат. Речь идет, естественно, о Второй мировой войне. Включайте, он называется «Tomorrow Raid». Предпоследний или последний? Самый последний, смотрите. Да, давайте, включайте. Вот здорово. Слышите?
Да, да.
В 39-м был отдан приказ, и начался поход. Солнце взорвалось, будто фугас, красным стал небосвод. Огненный дождь и свинцовый град, воздух от гари сох. Вместе с другими шагал солдат по имени Эрвин Блох. Был он однажды обласкан судьбой в 42-м году. Месячный отпуск в Берлин домой, поезд уж на ходу. Месяц прошел, и снова вагон, и остановка в пути. Он на Варшавский вышел перрон, пару шагов пройти. Но сигарета погасла в руке, подтяжелел закат. Там эшелон стоял в тупике, и оцепление солдат. Он оглянулся и увидел там, как на парад, с желтыми звездами на груди плыли за рядом ряд. Что-то читал в старой тетрадке, в Талисе и Тфилин. За остальными не поспевал старый седой раввин. солнечный день съежился и угас. Молча смотрел на еврейский исход растерянный Эрвин Блох. Так он стоял и в вагон не спешил, все продолжал стоять. Рядом с ним раввин уронил выпавшую тетрадь. Блох подобрал и промолвил старик, дав ему перелистать. Переписал мне псалмы ученик, жаль было бы потерять. И почему-то добавил раввин, был неподвижен взгляд. Он давно уехал в Берлин, лет 25 назад. Знаю, в Берлине он стал отцом, но взял его рано Бог. Был он похож с тобой лицом, а звался он Хаим Блох. Поезд еврейский ушел в горизонт именем Аушвиц. Блох на восточный отправился фронт, где средь знакомых лиц слушал, как пули протяжно поют, тренькают меж берез, и вспоминал немецкий приют, где когда-то рос. Чаще молчал и больше курил, и потемнел лицом, и под конец расчет получил порохом и свинцом. Средь забытым Богом мест, где чернеет трава и мох, в этой степи появился крест с надписью «Эрвин Блох». Но перед смертью в тяжелом бреду все видел он тот вокзал. «Стойте!» — кричал, «я с вами иду!» И за раввином встал. В ад вместе с вами дорогу избрал, не повернул назад. Но раввин спросил, а с чего ты взял, что это дорога в ад? И перед смертью в тяжелом бреду все видел он тот вокзал. «Стойте!» — кричал, «я с вами иду!» И за раввином встал. В ад вместе с вами дорогу избрал, не поверну назад. Но раввин спросил, а с чего ты взял, что это дорога в ад?
А что, собственно говоря, я не помню, а что еще
ехать? Тучи, грозные тучи, солнце прогнали свет, слышите? Кажется, будто рушится небо, выхода вроде нет. Буря на молнии вспышкой рвется из рук штурвал. И есть всего 5 секунд передышки, это накрыл нас 10-й вал.
А чуть-чуть потише, я глохну.
Попросите пой корабль крепкий. Пусть воет ветер, мы смеемся. Рвет паруса и мачты в щепки. Мотор заглох, но мы прорвемся.
Это танец. О, отлично.
Главное не трепеть, главное сильнее. Надо удар держать. Крики молитвы вдруг не успеем. Учимся побеждать. Без поражений нету победы, и это точно так. Но где-то светит наше спасение яркий во сне, во тьме моя. Эй, слабаки, сушите весла. Под киль 7 футов мы не плачем. Отдач вартовых все так просто. И наплевать на неудачу. Пусть в труме течь борта пробиты, и горизонт закрыли волны. Лети, стрела моей молитвы.
балласт заборкой самый полный.
Спаситель мой, мое спасение, создатель мой, мое спасение, и снова жизнь мы выбираем. В руке удача, прочь сомнения, Бог с нами, мы не проиграем. Завершающий танец. Помните первая песня, которую я спела, да?
Да.
Вот которая, столетие. Прошло много лет, я полагаю, что около 20, ну что-то такое, может 15. И совершенно новой порослью такой, девочек Барселона, вот Верет Фолищук, директор школы. Им ужасно нравилась эта песня. Я говорила, ну что вы, это уже такой нафталин, это уже столько лет вы все время это поете. Давайте уж как-то по-другому. Они, не, мы хотим ее. Я тогда сделала ремикс. Что такое ремикс, знаете? Да, то есть немножко в другой обработочке. Да, это все. Поехали. Вот которые... Столетия, как отправились мы в путь, чтобы в мир, закрытый тьмою, свет Ашема вернуть. В этой битве бесконечной, где добро зло, кто поймет, через сотни лет страданий, в этом противостоянии наша вера живет. 25-е вечер, приготовили свечи, не надо, не слышите, зажигай веселее. Это праздник евреи, пусть враги на нас кучей и предатели куча, а враги тучи, кстати. Мы спасли, что приятно, и кто с нами, понятно. В разобщении и рабстве проходили года. Нам осталось от еврейства только 5-я графа. Все обычаи чужие нам родные стали, но сквозь мрака бесконечно огонек от тонкой свечки освещает путь домой. Ты подумай немножко, виден свет из окошка, огонек показался тем, кто в толпе потерялся. Огонек твоей свечки приоткроет сердечки тем, кто подняться не может. Твое пламя поможет. Зажигай за здоровье, счастье выиграй с любовью. Поднимайся с коленей, стань звеном в поколении. Вот прикол приключился, ты евреем родился. Так не будь дуралее, раз родился евреем. 25-е вечер, и горят наши свечи. Он идет, это видно, царь из дома Давида.
У нас была идея показать празднование Хануки в разных общинах России, СНГ. Нам не очень удалось, потому что как-то очень мало было материала. Но мне кажется, что одну Хануку, я надеюсь, что нам удалось. Все надежды сейчас на Йом-Кипур. Пожалуйста.
Я не вижу ничего.
Мы очень извиняемся. В 1776 году в городе Иерусалиме, в месте, которое называется Талдот Ишурун, был проведен кеннес в память праздника Хануки. События происходили несколько тысяч лет назад, но до сих пор светлы в нашей памяти. Посмотрите, пожалуйста, на публику, присутствующую на этом вечером. С каким вниманием они смотрят на лекторов, как они восхищаются людьми, которые выступают перед ними, какие прелестные поделки были представлены перед людьми и собирались быть им проданы. А вот эти шарики, которые был украшен зал, ничего не было до сих пор лучше данных украшений. Люди слушали известного израильского лектора Рабанит Куперман. Она рассказала им об очень важной теме, о пророчестве о конце дней. Только в конце дней, когда в конце концов встретятся две религии, христианство и мусульманство, и, наконец-то, сразятся, тогда придет Машиах и наступит его эра. Посмотрите на публику, как внимательно они слушают, какие новые занимательные вещи были сказаны Рабанит Куперман. А эти потрясающие монетки, которыми она делится сейчас с публикой, конечно же, все заслужили после того, как послушали такой урок. Ну что ж, Акена сблизится к своей кульминации. После того, как Рабанит Куперман привела потрясающую игру на сцену, на сцене были прочитаны стихи собственного сочинения Гверет Тани Эстрин. Да. И, конечно же, после этого на сцену взошла звезда.
Пленительного счастья.
Это звезда, а это гитара. Рабанит Ора Курган, которая подарила нам такие потрясающие песни, которая порадовала нас действительно в этот вечер. Ора и ее гитара. Спасибо большое, это было потрясающе.
Их ура и чужая гитара.
Ну вот, мы спасибо большое за то, что вы все пришли, присутствовали здесь, поделились вместе с нами своей радостью. И мы желаем вам счастливой и радостной Хануки. В следующем году в отстроенном Иерусалиме в здании Талдот Ишурун состоится следующий кеннес, посвященный Хануке. Ура! Нас ждет Ханука 5777!
Ага, если придет машина, несмотря ни на что,
да. Кнопку заложили.